Ваймс очнулся от дремоты. Ему снился Сэм, младший, играющий на арфе. И к тому времени, как он понял, что это был сон, звук колес изменился, карета замедлила ход и встала. Вилликинс приоткрыл окошко, через которое пассажиры и кучер могли общаться, и тихо сказал: «Подъем, сэр. Мы примерно в четверти мили от деревни Зависеница. Население 37 человек, и все поголовно остолопы. Уже здесь можно почувствовать характерный запах индюшачьей фермы. Хотя лучше бы нам эту вонищу вообще не нюхать, пардон за мой кладческий. Я предложил бы остаток пути пройти тихонечко на своих двоих, сэр». Ваймс вышел из кареты и затопал, пытаясь размять сведенные судорогой ноги. В воздухе витал удивительно въедливый смрад птичника. Даже гоблинские обиталища не до такой степени угрожали носовым пазухам. Но это не могло испортить настроение Ваймсу, охваченному внезапным волнением, точно воодушевлением. Когда в последний раз он возглавлял предрассветную облаву? Слишком давно. Вот правильный ответ. Теперь за него это делают капитаны и старшие сержанты, а он изнывает в своем кабинете начальника городской стражи Анкмарпорка. Но только не сегодня. Пока они по колено в тумане пробирались к ферме, Ваймс шепотом давал инструкции.
По моему сигналу ты, старший констабль, вот-вот стучишь в дверь, а я буду стоять у заднего крыльца на случай, если наш клиент решит дать дёру. Усёк?
Когда они подошли ближе к дому, Ваймс понял, что двоих стражников тут хватит за глаза. Для такого домишки даже черный ход — роскошь, не говоря уже о каком-то ином пути отступления.
— А что мне ему сказать, командор?
— шепнул Финни.
— Растудить твою в качель, ты ж потомственный коп, парень. Ну какого дьявола ты задумываешься, что тебе положено говорить? Хочешь подсказку? Нет. В твоей речи не должно быть даже намека на слово «пожалуйста». Когда займу позицию, я тебе свистну, понял? Вот и славно.
С величайшей осторожностью они пересекли загаженный двор, и командор скрылся на задворках, где ему пришла в голову одна интересная идея. Мысленно он сделал зарубку на память. Затем прислонился к грязной стене дома прямо за дверью черного хода, заложил в ноздрю понюшку табаку, чтобы перешибить индюшачью вонь, и тихонько свистнул.
«Именем закона вы окружены. У вас есть ровно одна минута, чтобы открыть дверь. Я не шучу. Откройте, полиция!»
Уютно прислонившись к стене, Ваймс был вынужден поставить новичку неплохую отметку, сняв, впрочем, один балл за «я не шучу». Когда из задней двери вылетел человек, он ловко сделал ему подножку.
— Доброе утро, сэр. Меня зовут командор Ваймс. Надеюсь, вы в состоянии припомнить собственное имя и представиться в ответ.
Индюки на птичнике подняли настоящий переполох, отчего и без того невыносимая вонь стала еще сильнее. Хозяин с трудом поднялся с земли, затравленно озираясь.
— Ну, конечно же, вы можете попытаться сбежать. — Можете, не спорю. Непринужденно разглагольствовал Ваймс. «Вот только это будет выглядеть так, словно у вас есть веская причина для того, чтобы скрываться от полиции. Лично я считаю, что каждый задержанный должен попытаться вырваться и дать стрекача. Просто из принципа. Помимо всего прочего, за последнее время мы до того размякли и обрюзгли, что нам необходимы физические нагрузки. Так что бегите, если пожелаете, мистер Треплоу. Ведь я тоже умею бегать, причем очень быстро.
К этому времени Треплоу расплылся в ухмылке. Так улыбается человек, полагающий, что стоящий перед ним коп не слишком-то умен.
«Держу пари, у тебя нет ордера магистрата, верно?»
«Интересно. И почему же вы так в этом уверены, мистер Треплоу? Должно быть, у вас есть основания полагать, что члены магистрата не санкционируют ваш арест, а? Кстати, благодарю, что указали на место хранения бочек с табаком. Ваше содействие будет принято во внимание.
Бывают поганые дни, например, когда ты натыкаешься на изуродованный труп молодой женщины. А случаются и удачи, когда бегающие глазки подозреваемого безошибочно указывают, где именно на заднем дворе припрятана добыча.
Я непременно упомяну о вашем сотрудничестве с властями, громко и во всеуслышание. Пожалуй, стоит сделать это в местном пабе.
Мистер Треплоу блестящим образом подтвердил свою репутацию недотепы, немедленно заорав.
— Я ни слова не говорил про табак! И ты, мусор поганый, об этом знаешь!
— Командор, вы хотите, я ему врежу разок?
— осведомился Финни, который как раз появился из-за угла, угрожающе размахивая дубинкой. Вид у него был до смешного кровожадный.
— Только мигните, шеф!
Ваймс закатил глаза в притворном отчаянии.
— В этом нет ни малейшей необходимости, Финни. Ведь мистер Треплоу и сам жаждет с нами побеседовать. Верно я говорю.
Треплоу решил воззвать к лучшим чувствам земляка.
— Брось, Финни, ты же меня знаешь!
Но уловка не удалась, потому что Финни решительно его перебил.
— Для тебя, Треплоу, я констебль, вот-вот ли. Отец раз 20 таскал тебя в суд, он прозвал тебя навозной мухой, потому что как только обнаруживалась очередная куча дерьма, ты вился где-то неподалеку, и он советовал не давать тебе спуску, чем я, кстати сказать, сейчас и занимаюсь.
Молодой констебль покосился на Ваймса, который одобрительно кивнул и продолжил с того места, где остановился.
Да, — дело в том, мистер Треплоу, что мы тут не из-за контрабандного табака. Выяснили? Я не имею никакого отношения к почтенной, но, увы, непопулярной профессии таможенного инспектора. Я самый обыкновенный коп, простой и незатейливый. И вот одной левой я сцапал субъекта, который оказал услугу своему работодателю, согласившись подержать у себя в сарае пару бочонков табака. Но ведь карающей десницей я могу схватить убийцу. И тогда, если боги будут к вам благосклонны, я могу и забыть о том, кого держу за шкирку левой рукой. Не проси меня нарисовать подробную картину, Треплоу. Сам видишь, руки у меня заняты.
Треплоу ошеломленно на него воззрился.
— Это что, из-за той гоблинихи? Слышите, я тут не при делах. Ладно, я был при этом, я не поймальчик, признаю. Но я не такой, как он. Я честный фраер, а не вонючий мокрушник.
Ваймс смотрел на Финни. Порой о человеке говорят, что он, дескать, доволен, как слон. Финни сейчас выглядел довольным, как слон, бизон и фараон вместе взятые, причем фараон был счастливее всех. Ваймс вопросительно поднял брови, и молодой констебль выпалил.
— Я ему верю, шеф. Ручаясь, на такое он не способен. В нем хватит пороху разве что сбить с ног старушку и тиснуть сумочку. Да и то, если старушка будет совсем уж немощной и слепой. — Видите? — торжествующе воскликнул Треплоу. — Я не такой уж плохой парень.
— Вижу, вижу. Ты просто мальчик из церковного хора, — кивнул Ваймс. — Я тоже человек довольно набожный и люблю прочитать псалом другой. Но готов ли ты заявить под присягой, что субъект, известный под фамилией Стратфорд, 3 ночи назад зарезал девушку-гоблина на холме Висельника в поместье Ремкинов?
Треплоу поднял палец.
— А если я скажу, что просил его прекратить эту хрень, а он в ответ только засмеялся? Если скажу, что не знал, что это была девка, то есть девушка... «Сами понимаете, откуда вы мне было знать?»
Лицо Ваймса хранило невозмутимое выражение.
«Ну-ка, ну-ка, Тед, и что бы ты сделал, если б знал? Я заинтригован».
Треплоу потупился.
Как бы это была не девка, в смысле, ну, убить девушку, это же неправильно. Вы же понимаете, о чем я, да?»
И такой опасный полудурок отыщется где угодно, в любом селе и в каждом городском районе, — подумал Ваймс.
— Да, мне совершенно ясно, что вы образец рыцарства, мистер Треплоу. Ладно, Финни, продолжим. Мистер Треплоу, какая надобность привела вас на холм Висельника в ночь, когда произошло убийство?
— Мы просто вышли прогуляться,
— брякнул Треплоу. Лицо Ваймса стало до того непроницаемым, что практически омертвело.
— Разумеется, мистер Треплоу. С моей стороны было глупо задавать вопрос, когда ответ столь очевиден. — Констебль, вот-вот ли...
Вижу, Вилликинс курит там в сторонке. Он толкнул незапертую дверь и втащил Треплоу в дом. В этом помещении есть погреб? У Треплоу явно уже поджилки тряслись. Но поскольку такие кретины никогда не понимают, что роют себе яму все глубже и глубже, он выдавил из себя ухмылку.
— А может, и есть, и чё?
— Как я уже говорил, мистер Треплоу, я человек благочестивый, но поскольку вы и святого можете вывести из себя, мне требуется провести несколько минут в созерцательном размышлении. Без сомнения, вам известно, что всегда имеется легкий путь. И опять же, всегда есть путь трудный. Сейчас мы все еще на легком пути, но трудный путь, если можно так выразиться, тоже довольно прост. Прежде чем возобновить нашу беседу, я хочу побыть наедине со своими мыслями. И мне пришло в голову, мистер Треплоу, что вы можете, так сказать, прийти к собственным выводам, которые способны помешать моему мыслительному процессу, и поэтому мой коллега, старший констебль, вот-вот ли будет охранять дверь. А я кликну своего слугу, мистера Вилликинса, чтобы он составил вам компанию. Прежде чем Ваймс успел постучать в окно, дверь открылась, и на пороге появился Вилликинс, как всегда корректный и подтянутый. Сияние его лакированных штиблет и блеск напомаженных волос озарили загвазданную лачугу. В полном молчании трое мужчин наблюдали, как Ваймс тянет за кольцо в полу. Люк открылся, и показалась лестница, ведущая в темный погреб. Ваймс сказал: «Мой констебль, вот-вот ли, мне требуется немного времени, чтобы посидеть в темноте и подумать. Я ненадолго». Он спустился по ступенькам и закрыл за собой люк. «Мрак», — сказал, — «а вот и ты, командор. Подозреваю, ты тут для того, чтобы взять свидетельские показания». «Что-то в этом неправильное», — сказал себе Ваймс. «Как можно брать свидетельские показания у демона? В особенности, если у него нет определенного места жительства. Но, с другой стороны, кому нужны свидетельские показания, если имеется признание?» Тем временем наверху Тед Треплоу стрелял глазами туда-сюда, пытаясь анализировать ситуацию. «Итак, у нас имеется юный петушок, который возомнил себя копом, и господский халуй, весь такой розовый и лощеный. И в этот самый момент...» Вилликинс, не глядя на Треплоу, сунул руку в карман сюртука и положил перед собой стальной гребень. Тот угрожающе лязгнул о столешницу и ослепил Треплоу своим сиянием. А воображение тогда разгорелось еще ярче. Он оценил выражение лица Вилликинса. И сыночек миссис Треплоу решил, что будет сидеть очень тихо, пока не вернется этот славный командор Ваймс. Из другого кармана Вилликинс достал нож. Треплоу подумал, что это самый острый нож, который ему когда-либо доводилось видеть. Не обращая на Треплоу ни малейшего внимания, камердинер принялся чистить ногти.